Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. Израиль 15 июля согласился принять план прекращения огня в секторе Газа, предложенный Египтом. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас также приветствовал мирную инициативу Каира. Однако боевое крыло радикальной палестинской группировки «Хамас» пока отвергло этот план, назвав его капитуляцией. По данным палестинских властей, за последние 8 дней жертвами израильских авиаударов стали не менее 190 палестинцев, в основном мирные жители. Ранения в результате ракетных обстрелов из Газы получили и не менее 4 израильтян. На прошлой неделе Израиль начал против палестинских боевиков в секторе Газа операцию «Несокрушимая скала» в ответ на ракетные обстрелы его территории. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Под обстрелами живут сейчас 70% израильтян, свыше 5 миллионов человек. Новостные сайты выглядят довольно однообразно. Сообщения об обстрелах чередуются с сообщениями о падениях ракет или об их перехватах системой противоракетной обороны «Железный купол». Министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что операция против «Хамас» будет продолжаться, пока не будут разрушены склады с оружием, фабрики по его производству и прочая инфраструктура террора. Прилагается масса усилий к тому, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Для этого разбрасываются листовки с предупреждениями об ударах, совершаются телефонные звонки и рассылаются СМС. Во всех них содержатся предупреждения для мирных жителей отойти на безопасное расстояние от баз «Хамас» и объектов, которые будут подвергнуты удару с воздуха. При этом «Хамас» продолжает приказывать жителям сектора игнорировать эти предупреждения. Количество погибших в Газе приближается к 200. Ранее начальник генштаба Израиля Бенни Ганц заявил, что даже когда мы наносим удары по Газе, мы помним, что там есть мирное население. Хамас сделал из него заложника. О целях операции «Несокрушимая скала» Радио Свобода рассказывает доктор в области стратегических коммуникаций, бывшая советница премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и сооснователь института ЭКРЕС Элина Бардач-Ялов.
Операция «Несокрушимая скала», как ее определил премьер-министр Нетаньяху, заключается не в том, чтобы уничтожить Хамас как террористическую организацию, а всего лишь привести к его некому сдерживанию. С его точки зрения, если государство Израиль может нанести невосполнимый урон и Хамасу, в том числе его лидерам, его сподвижникам, уничтожение оружия, этого будет вполне достаточно, потому что это приведет к некой системе сдерживания, от которой Хамас будет оправляться достаточно долго и, соответственно, какое-то время, желательно продолжительное, на южные города Израиля перестанут, наконец, падать ракеты.
С точки зрения главы МИД Израиля Авигдора Либермана, этим цели операции «Несокрушимая скала» не исчерпываются. Комментируя ход третьей по счету операции Израиля за последние 5 лет, Либерман подчеркнул, что первая цель – это прекращение обстрелов Израиля, а вторая – предотвращение необходимости проведения четвертой операции. Элина Бардач-Ялов при этом отмечает, что альтернатива «Хамас» в секторе – еще более экстремистски настроенная организация.
Если мы посмотрим на предыдущие операции, а именно на «Литой свинец», а именно на «Облачный столб», цели были абсолютно другие. Сокрушить, полностью уничтожить всю структуру Хамаса. Это обсуждалось долго внутри кабинетных каких-то заседаниях. И было принято решение попробовать уничтожить Хамас. В последнее время точка зрения израильской армии, в частности правительства, заключается в том, что, скорее всего, после того, как разрушится политическая организация «Хамас», ее место могут занять еще более агрессивно настроенные к Израилю террористы.
Обе операции, «Литой свинец» и «Облачный столб», привели к тому, что «Хамас» в обоих случаях лишался части своих лидеров и сторонников и львиной доли боезапаса, что действительно приводило к прекращению атак на некоторое время. Несмотря на ракетные обстрелы Израиля, не прекращались поставки гуманитарной помощи в Газу. В сектор за последние дни въехало примерно 260 грузовиков, которые привезли свыше 4400 тонн продовольствия, 900 тонн сжиженного газа, около 3,2 миллиона литров дизельного топлива, примерно 500 тысяч литров бензина. Кроме того, больницам в Газе были переданы более 500 порций донорской крови. Поставки в Газу электричества также не прерывались, хотя долг палестинской автономии из-за электричества превышает 400 миллионов долларов. Медицинская помощь также продолжается. Только в Хайфской больнице Рамбам находятся на лечении в данный момент 11 жителей Газы, из них 5 детей. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. 15 июля в бразильском городе Форталеза открылся саммит БРИКС – пятерки стран, в которую, помимо хозяйки нынешней встречи Бразилии, входят Китай, Индия, Россия и Южноафриканская республика. С какой целью они создали БРИКС и, главное, какие основные задачи сейчас стоят в повестке очередной встречи членов этого квинтета? Ответы выяснял корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Идея создания торгово-финансового блока четырьмя странами с бурно развивающейся экономикой, но не входящими в передовой отряд промышленных государств, стала предметом неформальных консультаций министров иностранных дел России, Китая, Индии и Бразилии в 2006 году на их встрече в Нью-Йорке. Спустя два года эта задумка уже обсуждалась официально на дипломатическом форуме в Екатеринбурге. И еще через год там же, на Урале, состоялся первый саммит БРИК. Буква «С», обозначающая South Africa, Южную Африку, была добавлена к акрониму в 2010 году после вступления в организацию ЮАР. Москва и Пекин с самого начала позиционировали новую структуру как альтернативу признанным финансовым институциям, таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые, по убеждению вдохновителей БРИКС, хотя и являются номинально международными, на практике исполняют волю западных столиц. И прежде всего Вашингтона, который якобы упрямо не желает предоставлять развивающимся странам в подвластных ему организациях место, подобающее их вновь обретенному экономическому могуществу. Аналитик фонда наследия Уильям Вильсон провел много лет в Москве и Пекине, изучая вблизи развивающиеся экономики. В интервью «Радио Свобода» он, в частности, сказал.
Предметный разговор о БРИК начался только после того, как на Западе в конце нулевых разразился крупный финансовый кризис. Свою первоочередную задачу БРИК видел в создании альтернативной доллару международной резервной валюты, в которой можно было бы производить расчеты по большим торговым сделкам и которая бы ограждала партнеров от катаклизмов в западной банковской системе. Для этого пятерки наиболее динамичных развивающихся экономик, которым принадлежит 40% мирового ВВП, нужен был свой банк. И такой банк, наконец, будет официально учрежден на предстоящей встрече в Форталезе. Его уставной капитал в пересчете на доллары США составит 50 миллиардов, львиную долю которого внесет Китай. 50 миллиардов, к слову, ничто в сравнении с объемом кредитования, осуществляемого ежегодно МВФ. Поэтому заменить доллар как резервную валюту будет неимоверно сложно. Его удельный вес в международных расчетах до сих пор превышает 90%. Несмотря на все попытки КНР подменить доллар своим юанем в сделках с партнерскими развивающимися экономиками.
Помимо проблем организационно-экономических, в повестке встречи в Форталезе незримо присутствует и один архиважный политический вопрос. Если санкции против России будут расширены и охватят целые отрасли экономики, то не испугает ли это ее партнеров по БРИКС настолько, что организация развалится? К тому же, сдается, объемы внутриблоковой торговли в БРИКС не такие большие, чтобы партнеры России были готовы рисковать ради нее связями с Западом. Вот мнение эксперта Чикагского совета по мировой экономике Филиппа Леви.
Тут надо очень аккуратно блюсти баланс. Стремление наказать Россию, изолировать ее от глобальной экономики, не должно приводить к репрессалиям в отношении большого числа других важных экономических игроков, отказывающихся добровольно присоединиться к санкциям. Санкционный режим наиболее эффективен, если стороны, его устанавливающие, делают это без принуждения. В противном случае государства, подвергшиеся санкциям, не будут практически отрезаны от глобальной экономики. Они смогут прекрасно торговать между собой как единый и крупный блок.
Касательно банка БРИКС, который будет учрежден в Форталезе, Филипп Леви сделал следующее замечание. При банке должен быть создан стабилизационный фонд, контра которого планируется согласовать на саммите. Декларируемая задача фонда – гасить резкие падения обменных курсов валют развивающихся экономик, вызванные внезапным оттоком из них иностранного капитала. Что произошло, например, в прошлом году, когда Центральный банк США объявил о грядущих переменах в своей кредитно-денежной политике, которые должны были повысить привлекательность отечественных инвестиционных проектов, и американские деньги, размещенные за границей, устремились обратно домой. Загвоздка в том, отмечает эксперт Чикагского совета по мировой экономике, что только из Индии и Бразилии тогда официально утекло 35 миллиардов долларов, и стабилизационный фонд, если исходить из предполагаемого размера его уставного капитала, не выдержит и нескольких таких вполне рядовых утечек. если банк БРИКС будет использоваться как политический инструмент, и при этом в какой-то момент все же начнет по-настоящему конкурировать с Международным валютным фондом, то эта конкуренция вряд ли благотворно скажется на мировой экономике, полагает Филипп Леви. У нашего следующего эксперта, Дианы Фуршгот-Рот из Манхэттенского института, на этот счет мнение прямо противоположное.
На мой взгляд, нет оснований считать, что банк БРИКС представляет собой угрозу западным экономическим институтам. Даже если мы решим характеризовать как таковые Международный валютный фонд и Всемирный банк, почему они должны оставаться монополистами в своей области? На мировых финансовых рынках сегодня оборачиваются огромные капиталы, хватит на всех, и на МВФ, и на БРИКС. Не беда, если фонд будет вынужден производить заимствования под более высокий процент. Страны мира имеют право блокироваться, как пожелают, и сообща решать, на что они будут тратить деньги, свои собственные или заемные. Я просто далеко не уверена, что банк БРИКС или его стабилизационный валютный фонд смогут успешно решать задачи, которые они перед собой ставят. Не исключаю также, что учредители между собой перессорятся. Это, правда, уже другой вопрос, но угрозы Западу я не вижу никакой.
Сотрудник Института American Enterprise Дерек Сизерс, видный специалист по мировой экономике, без всяких обиняков заявляет: «Сама идея БРИКС – форменная показуха и политический фейк. Грандиозный пиар-проект, призванный создать иллюзию альтернативы общепризнанным международным экономическим институтам».
Акроним БРИКС придумал аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил. Он не вкладывал в этот термин никакого глубокого политического или экономического смысла. Для него это был не более чем рекламный трюк, способ привлечь внимание к фондовым рынкам ряда стран, которые, по его мнению, были недооценены и на которых якобы можно было легко заработать. БРИКС понятие не сущностное, а виртуальное, лишенное всякой органики. В нем пытаются совместить несовместимое, но, может быть, не богачей и нищих в строгом смысле слова, но, как минимум, середняков и бедняков. Первые, как Китай, довольны режимом ВТО, вторые, как Индия, напуганы расширяющейся либерализацией международной торговли. Территориально-политические отношения между некоторыми участниками глубоко конфликтные, что видно уже сегодня на примере Китая и Индии, либо с большой вероятностью станут таковыми завтра на ключевом векторе Китай-Россия. Экономики участников очень разные и не взаимодополняющие. Одни из них сырьевые, как Россия и ЮАР, другие производственные, как Китай или Индия, третьи смешанные, как Бразилия. Кому только могла прийти в голову мысль, будто интересы производителей чего-либо, энергоресурсов или промтоваров и потребителей естественным образом гармонируют. Естественным здесь являются только яростные споры о ценах, свидетелями чего мы и стали во время последнего визита Путина в Пекин.
Совокупные валютные резервы и совокупные ВВП членов БРИКС может быть и внушительные, но этот эффект обеспечивает только один участник – Китай. По-видимому, желание немного уменьшить влияние Китая, считает Дерек Сизерс, и подвигло Россию предложить кандидатуру Аргентины в качестве шестого члена организации.
Азиатский банк финансирования объектов инфраструктуры, или банк БРИКС, о котором мы сегодня говорим, это все детище Китая, которые будут служить в первую очередь его внешнеполитическим амбициям, а не абстракции под названием БРИКС. При этом не будем забывать, что суммарный капитал этих двух детищ меньше того, которым располагает один национальный китайский банк развития. Будет ли банк БРИКС предоставлять кредиты, которые не предоставили бы МВФ и Всемирный банк? Возможно. Но сегодня китайский банк развития и так это делает, имея доступ к огромным, триллионным золотовалютным запасам, которыми Пекин не знает, как распорядиться.
Что насчет идеи создания мировой резервной валюты, альтернативной доллару, о которой так давно ведутся разговоры в БРИКС?
Чтобы чья-то национальная валюта стала мировой, к ней должен быть интерес во всем мире. Есть ли такой интерес к рублю? Нет, однозначно. Как нет его и к бразильскому реалу или индийской рупии. Есть интерес к китайскому юаню, но если у вас накопилось изрядное их количество, куда их прикажете помещать? В корпоративные или государственные облигации Китая? Но этот рынок на сегодня закрыт для иностранцев. Если в странах БРИКС вырастет реальный платежеспособный потребительский спрос или иностранцы получат доступ на китайский рынок ценных бумаг, тогда разговоры об альтернативной мировой валюте обретут смысл. А пока это все переливание из пустого в порожнее.
Это был Дерек Сизерс, эксперт Института American Enterprise. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Международные правозащитные и гуманитарные организации теперь каждый год 14 июля отмечают День Малалы, день рождения пакистанской общественной активистки Малалы Юсафзай, призванием которой стала борьба за доступность образования для девочек. В 2012 году Юсафзай была тяжело ранена талибами за свою деятельность, после чего долго лечилась в Великобритании. Юная правозащитница, которой только что исполнилось 17 лет, в интервью «Радио Свобода» рассказала о работе в ООН в глобальной программе «Образование прежде всего». Малала представляет 58 миллионов детей, не имеющих доступа к образованию. «История вашего ранения потрясла весь мир. Вы теперь путешествуете очень много. А что из увиденного потрясло вас?»
Я не единственный человек, переживший нападение. Во многих странах люди ежедневно подвергаются агрессии. Это происходит в Сирии, в Палестине, в Ираке. Посещая пограничный район между Иорданией и Сирией, я встретила 50-60 человек, направлявшихся из Сирии в Иорданию. Я видела несущих детей матерей, потерявших надежду найти себе место для сна или тень, где можно передохнуть. Но даже несмотря на это, они считали, что здесь у них больше шансов на мирную жизнь, чем у себя дома. Я видела босых детей, некоторые из них не имели даже одежды и ничего не ели на протяжении нескольких дней. Вот что потрясло меня. «Что происходит с миром?» – спросила я себя. «Почему эти люди вынуждены скитаться? В чем они провинились?» Я подумала, мы должны вступиться за этих людей. Об их проблемах необходимо говорить. Чтобы донести их проблемы до всеобщего сознания, мы даже используем Твиттер. Но через 2-3 дня эти проблемы уходят с первого плана и не получают должного освещения. Мы должны продолжать привлекать внимание к этому. Эти люди думают вовсе не о роскошных домах и больших машинах. Они лишь желают мира. Они желают вернуться домой.
Как вам удается способствовать развитию образования во всем мире с помощью фонда Малалы?
Несмотря на то, что фонд Малалы существует меньше года, делается уже очень многое. В пакистанской провинции Сват, где распространено использование детского труда, мы запустили проект помощи детям. Он в особенности касается детей, работающих прислугой в частных домах. Мы предоставляем им стипендии, чтобы они могли посещать школы. В Иордании мы помогаем сирийским беженцам, чтобы их дети не остались неграмотными. Мы также помогаем детям в Кении, образование для которых недоступно в связи с нищетой.
В вашей книге вы говорите о любви к долине Сват. Хотелось бы вам вернуться туда в ближайшее время.
Я много где побывала, но нет на свете места прекраснее Свата. Я хочу вернуться в Сват и к себе домой. Я горжусь тем, что я из Свата. Если Богу будет угодно, я надеюсь, что когда-нибудь смогу вернуться в Сват.
Вы часто говорите о своем отце. Вы также упоминаете его в вашей книге. А какова роль матери в вашем успехе?
Моя мать играет большую роль в моей жизни и в жизни моего отца. Она поддерживала нас с отцом, считала, что наша компания «За мир и образование» – правое дело. Моя мать – отважная женщина. Она любит образование и до сих пор стремится к нему. Сейчас она продолжает учебу в центре для взрослых. Она сожалеет, что не получила образование в юности, но надеется, что и сейчас не поздно.
Многие считают вас не по возрасту мудрым человеком. Ваша деятельность получила мировое признание. А вам никогда не бывает жаль своего потерянного детства?
Ситуация, с которой мне пришлось столкнуться в Свате, навсегда изменила мою жизнь. Когда я осознала, что девочки не могут посещать школы, что ежедневно происходят взрывы и что жизни людей в опасности, тогда я решила работать на дело образования и мира, и я намереваюсь продолжать это. Я очень дорожу полученными мной наградами. Я благодарна всем, кто поддерживает мою деятельность. Счастье моего детства заключается не в игрушках, куклах и красивой одежде. Мои мечты – мечты любого другого ребенка, лишь с небольшим отличием. Цель моей жизни – обеспечить школьное образование каждому ребенку. Моя личная жизнь ничем не отличается от жизни других детей. Я даже ссорюсь со своими братьями. Однако я изо всех сил стараюсь осуществить цель моей жизни.
В эфире «Радио Свобода» была пакистанская общественная активистка Малала Юсафзай, которой только что исполнилось 17 лет. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В Таиланде, где в мае произошел очередной военный переворот, 20 июля состоятся всеобщие выборы, по результатам которых должны быть сформированы органы законодательной власти, необходимые для принятия новой конституции страны. О ситуации в Таиланде в последний год в нашей программе мы рассказывали неоднократно. Однако, как отмечает знаток Таиланда, сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии Института Востоковедения Российской Академии Наук Елена Фомичева, в этот раз речь идет не столько о выборах, сколько о назначении состава этих органов. Беседовал с ней мой коллега и соавтор Андрей Широградский.
Еще недавно военные, совершившие переворот в Таиланде, заявляли, что выборы в стране состоятся не раньше, чем через год. Однако они проводятся вот уже сейчас, в июле. Что, по-вашему, заставило военных изменить свою позицию?
Это не совсем выборы. Нужно понять, что действительно военные взяли на себя ответственность за положение в стране и обещали месяцев через 18 провести выборов. Они от этой своей идеи не отказываются. Сейчас Национальным советом мира и согласия, так военная хунта себя предпочитает называть, создаются три органа. Национальная законодательная ассамблея, Национальный совет реформ и комиссия по разработке Конституции. Сейчас речь идет о том, что будет образовано не выборным путем, а путем назначения Национальной законодательной ассамблеи. Она утвердит Конституцию, которая вот кончается разработкой буквально к концу текущего месяца. Разрабатывает ее военный хунт при помощи определенных юридических советников. Национальная законодательная ассамблея сможет, там 200 человек в ней назначено будет, назначить практически временного премьер-министра. Теперь так вопрос встает о том, что кто же будет этим премьер-министром. Вот здесь очень интересная возникает коллизия, потому что эксперты предполагают, что сам генерал Чан Оча, который возглавил переворот, может стать премьер-министром. Но он одновременно является главнокомандующим сухопутными силами, и срок его пребывания на этом посту кончается в сентябре. Вот либо он откажется от этого своего поста, либо продлит себе его на год еще и станет премьер-министром одновременно и председателем Национального совета мира и согласия, главнокомандующим. Либо он решит этот вопрос иначе, привлекая других генералов. Скорее всего, пока говорят о том, что правительство может возглавить генерал. Значит, задача генерала состоит в том, чтобы не лишиться поддержки армии и не поссориться с генералами. Это правительство, которое будет назначенным, что противоречит Таиландской конституции, потому что обычно в Таиланде правительство избирается по результатам парламентских выборов, победившей партии. А здесь мы имеем дело с назначаемым правительством. Правительство будет действовать одновременно с существованием Национального совета мира и согласия, военные, которые объединяет. И, конечно, у них будут дополнительные полномочия по обеспечению, как они говорят, безопасности в стране, значит, полномочия по наблюдению за стабильностью политической ситуации. А вот два другие органа, Национальный совет реформ, он тоже будет назначаемым, тоже будет широким достаточно, 250 человек там будет, он будет рассматривать возможные вопросы политического развития страны. Уже затем комиссия по разработке Конституции с учетом их работы готовит Конституцию. Она должна быть готова где-то к концу лета следующего года, и где-то в октябре или к концу года 2015 будут проведены по новой Конституции выборы в парламент.
Национальная законодательная ассамблея, по какому принципу будут назначаться ее члены?
Назначают военные. Принцип отбора – это их выбор. Конечно, они согласуют этих людей с какими-то специалистами, политологами, с представителями политической элиты. Как правило, это такие видные люди, специалисты по политическому развитию, по праву, правоведы, какие-то политические деятели. Но, очевидно, как мы можем предположить, в составе этих людей – если и будут какие-то отдельные представители сторонников чиновата, то, по крайней мере, они не будут там представлены явно. Потому что на сегодняшний момент военный переворот устранил сторонников Таксина чиновата от власти. Люди будут избираться либо политически не аффилированные ни с какой из сил, то есть специалисты, технари, да, уважаемые лица в Таиланде, либо политики, близкие к нынешним военным.
Будет создана конституция. Вы сказали о том, что возможно, что в следующем году, видимо, осенью, состоятся все-таки парламентские выборы в стране. Военные хоть как-то заинтересованы в том, чтобы, может быть, через какое-то время, но передать все-таки власть гражданским структурам? Или они не хотят оставаться у власти и контролировать ситуацию в стране на долгие годы?
Они не могут этого себе позволить, потому что, как вы понимаете, реакция мировой общественности на военный переворот всегда негативная. И Соединенные Штаты, между прочим, тоже достаточно негативно отозвались о самом этом военном перевороте. Официальная позиция такова. Поэтому военные не собираются долго оставаться у власти. И вообще, надо сказать, что в середине 20 века в Таиланде сложилась такая политическая традиция, когда политический конфликт между политиками не может разрешиться через выборные механизмы, выборные институты, тогда власть берут военные, и они действуют по, в общем-то, заведенному принципу всегда, который применяется в Таиланде. Это вот военный переворот, разработка временной конституции, временное правительство, разработка новой конституции, проведение выборов. Они таким образом не хотят отвечать полностью за управление государством, но бесспорно их роль в политической жизни страны все еще остается достаточно значимой.
Можно ли ожидать какой-то вспышки насилия, выступлений со стороны сторонников бывшего премьер-министра Чинавата?
За рубежом такое движение создается сторонниками Таксина Чинавата, которое называется «Свободный Таиланд», по аналогии с тем движением, которое создавалось за рубежом в годы Второй мировой войны, и целью которого, ну, в общем, является завоевание власти в стране. Сейчас политическая деятельность, это понятно, при военном правительстве ограничена в стране, и военные достаточно серьезно держат под контролем возможные вспышки насилия политического, связанного с политическим противостоянием. Поэтому, если такие моменты какие-то и возникнут, противостояния, они будут достаточно жестко подавлены в условиях военного режима. Вот единственное, что вызывает беспокойство, это состояние на юге страны. Но оно не связано впрямую с политической борьбой в Бангкоке. Там совсем другая история. Там мусульманские активисты достаточно давно ведут борьбу, но если не сказать вооруженную, то террористическую. Здесь, возможно, какие-то будут эксцессы.
Это было мнение эксперта по странам Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Елены Фомичевой, с которой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.